Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте! Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Рад всех видеть. Поставьте, пожалуйста, сходу лайки, подпишитесь на канал, если есть такая возможность. Ну и все виды активности к вашим услугам от комментариев в чате, который сопровождает нашу трансляцию, до, собственно, донатов, которые в этой программе имеют особое значение. Они не то чтобы ее продлевают, но они придают ей новое качество. Мы, видите ли, с Дмитрием Львовичем Быковым, которого вы теперь действительно видите ли. Привет, Дмитрий Львович. Ну, скажите. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте.
Ой, здравствуйте. Спасибо огромное. Это моя утренняя чашка кофе, за которой я бегал, но теперь она у меня есть, и мы можем разговаривать с гораздо большей мотивацией.
Вот-вот, значит, и мы с Дмитрием Львовичем тут чем занимаемся вообще целый час? Обычно я подкидываю ему всякие новости разной степени, так сказать, осмысленности, вот, а он блистательно подыскивает им литературные аналогии. Вы можете заняться тем же самым, просто прислав какую-нибудь новость в донате, или вообще просто задав какой-нибудь вопрос. Все равно Дмитрий Львович, он так устроен, что он вообще без литературных аналогий в последнее время не обходится. В последние 2 года, я бы сказал. Вот, уж точно. Значит, и тогда будет вот у нас такое своеобразное продление нашей программы. Ну, не продление, а ее, так сказать, завершение. Ближе к концу читаем донаты, ссылки на донаты в описании. Все очень просто и легко устроено. Давайте для разминки, пожалуйста, Дмитрий Львович, вот что сделаем. Тема, которая не входила у нас в наше расписание, вот, но и сегодня за, в общем, большим отсутствием новостей все ее растиражировали. Короче, спикер Володин анонсировал законопроект, позволяющий арестовывать имущество фигурантов административных дел, находящихся за границей. Это я вовсе не к тому, чтобы аналогию какому-нибудь этому найти. Такие глупые новости у нас с вами обычно не попадают. Просто хотелось, как ощущаете себя в этом смысле? У вас теперь и уголовка, и, значит, вот за административки теперь...
Он предупредил, что это будет со всеми иноагентами, которые, а там они, значит, он написал такой пост под названием «Они негодяи».
Да, вот мне, я поэтому, это последняя капля была, когда я увидел, как называется пост, но надо спросить. Это же про нас с вами, негодяи.
Да, со всеми иноагентами, которые либо не ставят плашки, вы, насколько я знаю, не ставите, либо со всеми иноагентами, на которых есть фейки, то есть дела о фейках, либо просто со всеми, кто продолжает там за рубежом гнусно клеветать, как они пишут, это не знаю, что они называют гнусной клеветой. Понимаете, на эту тему у нас есть прекрасный анекдот. Анекдоты тоже видный жанр литературы. Да? И я думаю, что пересказывать его целиком не надо. Все помнят коронную фразу оттуда. Петрович, хоть чучелом, хоть тушкой, но только вон отсюда. Понимаете? А там же, если вы помните, попугая вывозят и говорят, что живого нельзя, можно или чучелом, или тушкой. А поэтому хоть отбирайте все, да, на фоне того, что вы у нас уже отняли страну, смысл жизни, на фоне того, что вы уже отняли у этой страны, на фоне того, что вы эту страну уже отняли у мира и вместо нее навязали какой-то страшный, безвыходный фантом, у которого нет ни будущего, ни цели. На этом фоне отнять квартиру моей матери, а это последняя собственность, которая у меня в России осталась, а в квартире матери там ее норковая шуба и несколько собраний сочинений советских. А больше она себе ничего не нажила за 50 лет преподавания в школе. Давайте, ребят, отбирайте. А в конце концов, я всегда, живя в России, от той же матери прекрасно знал, что у меня здесь нет ничего своего. Все, что у меня здесь есть... Это мои воспоминания и мое высшее образование. Да, спасибо. Я только знаю одно. Я знаю, что есть люди, которые действительно встревожатся по этому вопросу, но, может быть, потому что они не читали в свое время Туве Янсен, а там, помните, Снус Мумри говорит, вообще-то это никакая не тухлая, а прекрасная желтая шелковая палатка, но в целом ты прав, не надо слишком привязываться к собственности, и спихнул ее с края скалы. люди, которые не читали просто, ну, с Мумрика, могут огорчиться. Я вам, ребят, могу сказать одно. Чем больше они отберут сегодня, тем больше они вернут завтра. А у Василия Аксенова до отъезда была квартира на метро «Аэропорт», а вернули ему квартиру в сталинской высотке на Котельнической. А в этой же пропорции будет и все остальное. А я думаю, вы доживете. Да? Доживете до этого возвращения. А вот доживут ли они, большой вопрос.
Ну, это с одной стороны. С другой стороны, вон кто в революцию уехал, никому ничего не вернули, никакой реституции не было, знаете ли.
Ну, если считать, что Ирина Адоевцева вернулась и получила квартиру непосредственно напротив того самого Дома искусств, где она когда-то проводила свой первый творческий вечер. Правда, это случилось 65 лет спустя, надо уметь доживать. Да? Но, как говорил Чуковский, жить в России надо долго. Это правильная вещь. И потом, понимаете, сокровище себе надо собирать не на земле, а на небе. Вот это, наверное, самое надежное. У меня в России были несколько очень прочных, хороших, замечательных любовных связей. Жену свою я встретил в России, дети мои родились в России, абсолютно замечательные. Я очень, кстати, им признателен, что они меня поздравили после уголовного дела, они кинулись выражать сочувствие. В общем, я нашел в России много хороших друзей, неплохое образование и очень много хороших женщин меня окружало. А все остальное можно отнять. Да? Я помню, что в одной из пьес Брехта есть замечательный диалог. Надо любить только то, чего нельзя обнять. А другой отвечает, надо любить только то, чего нельзя отнять. Я уж не знаю, Брехт это сделал или переводчик. Любите то, чего нельзя отнять. Главным образом свои воспоминания.
Увидев, конечно, название поста Володина, он называется «О негодяях», я-то, конечно, сразу, что я мог вспомнить? Я больше ничего не могу вспомнить, кроме как «Антракт негодяй». Вот, значит, это, так сказать, должны, наверное, по идее мы говорить, но неважно. А наши зрители вспоминают драматическую поэму Сергея Александровича Есенина «Страна негодяев». Вот, так что такие вот дела, между прочим, какие ассоциации у наших зрителей.
Но здесь страна негодяев не в первую очередь, потому что, как вы помните, негодяями здесь обзывают как раз тех, кто уехали, и вспоминаются мне слова чекиста из этой пьесы, такой, конечно, он там по другой фамилии выступает, чекистов его псевдоним, и он там говорит, я готов горячо и упорно проклинать вас 1000 лет, потому что хочу уборную, а уборных в России нет. А у меня другие причины. Я не комфорта искал в России. Да? Комфорт и уборное теплое – это не то, что меня привлекает. Но, Саш, вот я же, как все нормальные иммигранты, я все время задаю себе вопрос. А мог ли я повести себя иначе? Я ведь по природе, понимаете, конформист абсолютный. У меня нет и никогда не было желания любой ценой вступать в полемику с властью. Я очень тихий и законопослушный человек. Мне нужно было только одного, как было сказано у Игоря Юркова, замечательного поэта, мы просим одного, мы молим, чтобы дали нам трудиться. Вот было у нас это, а потом закрыли все места, где я мог работать. Чем я должен был выживать, понимаете? Оправданием убийств? Я должен был идти в пул какого-нибудь губернатора и там лизоблюдствовать? Или я должен был воспевать СВО? Ну, есть вещи, которых я физически не могу сделать. Поэтому это не я уехал из России. Это Россия перестала нуждаться во мне. Она будет, разумеется. Я очень далек от того, чтобы ее отождествлять с ее нынешними властями. Но если для того, чтобы делать свое дело и без отвращения бриться по утрам перед зеркалом, надо быть с их точки зрения негодяем, ну ничего, я побуду негодяем. Я все время сейчас повторяю свои 8 строчек, которые мне кажутся самыми удачными. Я мало жил, но я изведал и тьму, и свет. Небесной Родины я не предал, что нет, то нет. Земную предал неоднократно и без стыда, и это было мне приятно, что да, то да.
Ну, тогда переходим к той программе, которая у нас с вами была заготовлена. А, естественно, о чем еще можно говорить в эти сутки, как только не... Я назвал это финты Путина, знаете, Потому что, и причем такие фирменные, он же любит играть в хоккей. Там важная составляющая любого, так сказать, игрока – это финты, особенно нападающего. А Путин у нас нападающий, конечно. Кто он еще-то? Вот. И, значит, финтил он вчера следующим образом. Объявил пресс-конференцию в 20 часов, но тут же сослался на занятость. Как говорится, увы, мессир занят, кота ежели угодно могу показать. Вот. И занимался аж чем-то до 2 часов ночи, потом, наконец, вышел к журналистам, соблаговолил. Никакой пресс-конференции не проводил, просто сделал заявление, в котором произошло следующее. Его же тут, ну, фактически приперли к стенке тем, что предложили и Европа, и США, и Украина 30-дневное перемирие полное. Вот. А он вышел и, ни слова не говоря об этом, ну, точнее, он сказал, что там были перемирия, но и Украина плохо себя вела. Вот, а мы предлагаем вернуться к переговорам в Стамбуле, которые были, и ушел. Еще в конце он сказал: «Отпускаю вас с Богом, vai con Dios», так сказать, буквально. Ну, хорош, хорош Путин, буквально, молодец.
Знаете, вот здесь у нас есть абсолютно прямая цитата. «Жизнь 12 Цезарей» – вообще бесценная книга, Гай Калигула. Плясал он иногда даже среди ночи. Однажды за полночь он вызвал во дворец трех сенаторов консульского звания, рассадил их на сцене трепещущих в ожидании самого страшного, а потом вдруг выбежал к ним под звуки флейты и трещоток в женском покрывале и тунике до пят – проплясал танец и ушел. Вот это дословная цитата. Значит, ну, понятное дело, что трещотки и флейты в данном случае – это Песков и кремлевские пропагандисты, которые обещали содержательное выступление, да, он 15 минут, да, проплясал танец и ушел, но здесь и трепещущих в ожидании самого страшного, все абсолютно дословно совпадает. И у меня есть, понимаете, довольно полезный совет ко всем, не только политологам, но и к рядовым читателям. Книга Светония позволяет разместить любого тирана на шкале от Цезаря до, условно говоря, Гальбы. От, ну, 12 Цезарь, Гальба, правда, не последний, но самый неудачливый, Тиберий, если хотите. А Цезарь первый, абсолютный узурпатор власти, и трон ему еще был впору. Следующие мало-мало-меньше, и все хуже, все деградируют они. Вот это, понимаете, 12 Цезаря Светония – это 12 степеней упадка Рима. Судя по этой цитате, мы сейчас находимся на этой шкале в районе Калигулы. Потому что Калигула это последний, кто, по крайней мере, сохранял какой-то масштаб злодейства, но и он прошел очень страшный и очень быстрый путь. От всеобщего обожания, которому он был встречен, до такой ненависти, что чернь бегала по городу во фригийских колпаках после вести о его убийстве, дословно цитирую. Вообще, перевод Михаила Леоновича Гаспарова, перевод этой книги, я думаю, эталонный. Перечитывайте «Жизнь 12 Цезарей». Там все про прошлое, про будущее и про главную закономерность, про то, как бесконечно масштабный трон имперский становится каждому следующему все более велик.
Ну вот, знаете, отличная аналогия, но она, в общем, годится под любую ситуацию с Путиным, прямо скажем. Вот. Не то чтобы то, что произошло накануне, как-то уникально этому соответствовало. Но мне кажется, вот этот тип поведения, ну и понятно, что я сейчас сразу снижаю пафос и градус, заданный вами, вот, но мне кажется, все равно интересно поговорить о том, что вот этот тип поведения, он хорошо, хорошо описан, должен быть хорошо описан в литературе. Вот это такое, такие, с одной стороны, пренебрежение, с другой стороны, нагоняние саспенса на ровном месте, с третьей стороны, не игнорирование, ну, игнорирование всего того, что игнорирование объективной реальности,
Ну
скажем
да,
так.
у нас это и есть у Салтыкова-Щедрина, от него ждали мировой катастрофы, а он Чижика съел. Это мы хорошо помним из «Медведь на воеводстве». Чижика съел, правда, не совсем так, потому что все-таки вот это последнее заявление насчет прямых переговоров в Стамбуле, оно ставит Украину в нелегкое положение. Ведь понимаете, пока они отказались от немедленного перемирия, и пока они будут готовить, пока они будут вести эти стамбульские переговоры, они будут стрелять. В Киеве ночью опять была военная тревога. Так переговоры не начинают. Поэтому не сказать, чтобы он вовсе Чижика съел. Просто он сделал, как всегда, меньше, чем от него ожидалось, потому что все-таки ждали какого-то переломного или какого-то очень жестокого, крайне серьезного заявления. Ничего подобного не случилось. Но, несомненно, одно, Владимиру Путину надо удивлять и журналистов, которых он отпускает с Богом, и мировое сообщество. А ночью было сделано это заявление, потому что в Штатах в это время день, а вечер, и интересна была, конечно, реакция Трампа, прежде всего, он главный адресат, а вовсе не Си Цзиньпинь, как принято думать. Поэтому Владимиру Путину надо, как писал тот же Щедрин, поддерживать свой народ в состоянии постоянного изумления. А вот что ему понадобится делать дальше для постоянного изумления, будет ли это, например, какая-то очередная атака на страны Балтии, давно и широко анонсированная, будет ли это присоединение Северного Казахстана, или будет ли это массовая публичная казнь негодяев на Красной площади, мы не знаем. От человека, у которого нет программы, можно ожидать всего. Поэтому, помимо иронии, понятной, испытываешь некоторый, брезгливый ужас, скажем так.
Ну вот, вы упомянули Си Цзиньпина, но надо сказать, что Си Цзиньпин был упомянут как раз Путиным в том самом обращении, в том самом заявлении, и он уж так раскланивался, так расшаркивался, по-моему, ни перед кем никогда он так не... Я понимаю, что на это даже не очень сильно обратили внимание, потому что, конечно, акцент там на другом, понятно, что есть вещи содержательные, но есть и церемониальные. И вот церемониальная, она прямо выходила даже за путинские
Обычные рамки,
обычаи,
да.
да, обычаи, да.
Но сделайте, понимаете, сделайте экскурс в 70-е годы и вспомните один из самых сильных текстов русской публицистики, Солженицынское письмо вождя Советского Союза. Письмо, которое написано, кстати говоря, не столько диссидентом, сколько имперцем. Он указывает там на реальные, с его точки зрения, опасностью, угрожающей СССР, Запад такой опасностью не является. Он совершенно справедливо там пишет, что неожиданно рядом с нами из-за нашего имперского высокомерия под боком у нас вырос Китай, которому мы ничего не можем противопоставить. И именно на китайскую опасность следует обратить наибольшее внимание. Но тут вы понимаете, что если бы мы имели в виду имперское развитие, мы бы считали Китай опасностью. А поскольку мы имеем в виду вассальное развитие, а как-то просуществовать подольше в чьей-либо тени, ну, как примерно Ким Чен Ын, то тогда, конечно, Китай не главная опасность, а Китай главный, можно сказать, сюзерен, главный защитник и, можно сказать, кто на нас сти. Это, если рассматривать Китай как потенциального патрона России, о чем давно писал Сорокин, для меня, конечно, это очень унизительная ситуация. Да и Россия в целом, она никогда не знала, не понимала Китая, игнорировала великую китайскую культуру, относилась к китайцам как к таким людям из прачечных, что и показал Булгаков в Зойкиной квартире. Тогда, кстати говоря, в Зойкиной квартире именно китайцы оказались самыми умными и самыми опасными, да, и именно им досталась Манюська, самая там красивая. Поэтому из-за долгого пренебрежения Россия не понимала, кто рядом с ней. Но Солженицын правильно назвал это главной опасностью. Просто главной опасностью можно пойти не только в оппоненты, а в услужение, что мы сегодня и наблюдаем.
Ну, продолжим тогда про то, что происходит вокруг Путина. Вокруг Путина происходило, ему дали отметить День Победы, как он хотел, мне кажется, не без помощи Дональда Трампа. Вот, и все прошло по путинскому сценарию, даже Вучич и Фица на перекладных добрались до парада в Москве и даже записали видос на Красной площади. Не откажу себе в удовольствии посмотреть на этих двух, на этих двух персонажей, вот, если он у нас под рукой.
Я уже слышал, что
А я сатарист, если не застретаемо с паном президентом Александром.
Да ясно. Даже без слов, даже без перевода, в общем, на каком-то панславянском языке понятно, о чем говорят эти персонажи, не понимая ни единого слова, о своей, так сказать, дружбе и любви с Путиным и друг с другом заодно.
Саш, вот здесь очень прямая ассоциация и горькая. Была такая пьеса Освальда Заградника «Соло для часов с боем». Я даже думаю, что каким-то образом вся жизнь стариков МХАТа, знаменитой второй студии Станиславского, прошла между двумя пьесами – «Кремлевскими курантами» Погодина и «Соло для часов с боем» Заградника. «Соло для часов с боем» поставил Анатолий Васильев, впоследствии знаменитый театральный реформатор, для стариков МХАТа, чтобы устроить им последний парад. Понимаете, реально последний парад, когда все – Яншин, Пруткин, Грибов, Андровская – все блеснули на сцене в последний раз. Слава богу, этот спектакль успели заснять. Андровская умерла почти сразу. Там для нее была сложная роль. Она играла пани Конти и утверждала, что Конти – это руководитель фирмы «Континентал», отсюда ее высокое происхождение. Все понимали, что она к «Континентал» не имеет никакого отношения, континентальной державой она не является, но все ей льстили и продолжали. Это все ради последнего парада, и во время этого последнего парада, выпив шампанского, она умирала. Вот эта пьеса «Заградника» была не только последним парадом великих стариков МХАТа, поэтому она держалась всего 2 года. Она была последней легендой. И там Яншин говорит, там сын спрашивает, Абдулов его играл, разве это не ужасно, если она умрет во время вашего празднества? И он говорил, нет, это прекрасно. И на этом заканчивалась первая часть спектакля. Я помню, мать меня сводила, 5-летнего, я успел посмотреть. Мать была безумная фанатка старого МХАТа. Вот мы сейчас наблюдаем это самое. Кремлевские куранты, соло для часов с боем, пани Конти, которую утверждают, что она континентальная. И тут разница одна. Когда это происходит у стариков МХАТа, кстати говоря, это тоже замечательная эволюция Грибова, он играл Ленина, а в последнем спектакле он играл нищего старца, такого полушута в доме престарелых. В чем ужас? Понимаете, этот последний парад мхатовских стариков имперских, он был прекрасен. А вот последний парад России в состоянии зомби, которое мы наблюдаем сейчас, он довольно ужасен. Единственное, что осталось, это часы с боем. И вот это соло для часов с боем – последний парад российской великой, к сожалению, вот так деградировавшей имперскости. Испытываю ли я сострадание? Пожалуй, нет. Испытываю ли я священный трепет? Пожалуй, да.
Ну, вы так говорите, деградировавшие имперскости, как будто, ну, то, что деградировало, некогда было великим.
Саш, оно было не великим, оно было большим, но оно было, тем не менее, очень значительным. Советский Союз одержал эту победу над фашизмом. Мы можем говорить о том, что он закидал, так сказать, мясорубку мясом, как говорил Астафьев, что он залил пожар кровью, что он перебил народу жилу, как говорил тот же Астафьев. Но, тем не менее, эта победа была. И в этих людях я их застал. Собственно, мой дед был один из них. Причем он пошел на войну уже не очень молодым человеком. Ему было 29 лет. А по тем меркам это уже человек взрослый, состоявшийся. Он же был отцом моей матери, главой семьи. И вот, понимаете, он был человек абсолютно блестящий, он ничего не боялся вообще, потому что все самое страшное уже произошло. Помните, как говорил Бакланов, мне было 23 года, но главное дело моей жизни было сделано. Все страхи для него были полной ерундой. Он был человек невероятной легкости и насмешливости. И, кстати говоря, я видал его ветеранов, товарищи. Он возил меня к своему сослуживцу Джигамадзе в Тбилиси, к Сумченко в Киев. Я этих людей видел. Это были люди, в которых было величие, великое бесстрашие, абсолютный пофигизм. Всему, что я выучил в жизни мужского, я выучил от них. Это были люди серьезные. Когда я вижу тот фальшак, которые нам навязывают в качестве добродетелей сегодня, конечно, это деградация полная. Но мы-то с вами не можем не помнить фильма «Белорусский вокзал». Мы не можем не помнить, какие они были в действительности. Конечно, поэтому нам сегодняшняя профанация особенно мучительна. Но это не заставит нас отрицать былое величие. Величие не Сталина, не империи, не танков, а величие наших родственников, очень недурных людей.
Ну что же, я просто смотрю еще тут за новостями, которые поступают, и вот возвращаясь к тому, что мы обсуждали в начале с Владимиром Путиным и его финтами, ну вот мне нравится Дональд Трамп в этом смысле, если опять же представить мировую политику нынешнюю, правда ужасно кровопролитную, но так или иначе, в виде хоккейного матча, то у него интересная роль, он то за одну команду играет, то за другую, причем не дожидаясь там смены составов, или звездка судьи, или еще чего-нибудь. Вообще просто. И как он быстро переодевается, даже не успеваешь поглядеть. Интересный матч был бы вот такой, если провести. И что имеется в виду? Он у себя в значит, соцсети Truth Social написал, что Украине следует немедленно согласиться на переговоры в Турции. Но это все обратили внимание. Я обратил внимание на первую фразу этого твита довольно, ну, какого, несколько предложений, не то чтобы обширного. Он сказал, что президент Путин не хочет, значит, заключать перемирие с Украиной, но хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможную остановку кровопролития. И Украине следует согласиться с этим немедленно. Путин не хочет. Он начинает с того, что, значит, Владимир Путин как-то не очень хорошо себя ведет, но при этом выводы из этого должна делать Украина. Потрясающий совершенно человек.
Понимаете, он же заявил, что он полностью, это было, кстати, утром, 7 утра по его времени, по нашему американскому, он, причем, насколько я помню, он находился в этот момент в своем поместье знаменитом, да, было у него там 7 утра. Ему позвонили европейцы, и он сказал, что он, команду желающих, команду сопротивляющихся поддерживает, что он согласен с их планом. Это главная новость утра. Но, видите, тут как раз литературная ассоциация-то имеется. У Валерия Попова в повести «Жизнь удалась», там главный герой выходит на площадь и видит, что дрались дворники и шорники. Шорникам не хватало одного, он перебежал на их сторону. Когда они стали побеждать, перебежал на сторону дворников. И делал так, пока не остался один на этой площади. А это, в общем, очень похоже. Он действительно играет то за дворников, то за шорников, и невозможно понять, как он относится на самом деле к Европе. Он то разражается проклятиями в ее адрес, то говорит, что его все устраивает. Я не думаю, честно говоря, что Дональд Трамп имеет какое-либо внятное представление. Но одно меня действительно тревожит. Судя по разговорам с товарищем Си, Владимир Путин получил от него добро на продолжение боевых действий. И вот это меня пугает гораздо больше, чем поведение в этой ситуации Трампа. Трамп сейчас, к сожалению или к счастью, уже не является главным персонажем на этих переговорах. Вот это очень интересно.
Перейдем к празднованию, значит, победы, прерванной срочной новости от Трампа. Надо сказать, в рамках этого празднования по всей стране подготовки в основном было много всего идиотичного. Одно только перечисление всех новостей, связанных с этим, ну, вот таких примечательных, оно бы заняло все оставшееся время в нашей программе, а может, даже еще и вылетели бы сильно. Поэтому я выбрал только самую мякотку, прям буквально. Губернатор Вологодской области Филимонов поздравил 98-летнего ветерана, и в этом поздравлении, значит, Филимонов благодарит его за многолетний труд, если прочитать так, как нормальные люди читают, многолетний труп получится. И поблагодарил за сохранение памяти о Великой Отечественной бойне. Вот, мало того, что это поздравление было зачем-то размещено в соцсетях, ну вот, а после этого только, значит, после того, как пост прочитали люди, которые зачем-то читают все подряд, видимо, вот, ну, не читал даже подписавший его, чего уж там, вот, только после этого пост убрали. Мне кажется, шикарная штука. Это, надо сказать, вот это прямо буквально повсеместно, потому что то, как это с Днем Победы, то еще что-то, вечно каких-то путают одних бойцов с другими, какие-то фашистские автоматы пририсовывают или на этом самом, на статуях изображают, или еще что-нибудь. Бог знает, что происходит.
Знаете, когда Маргарита Терехова просила Тарковского объяснить, чего так боится героиня фильма «Зеркало», какая там опечатка, собственно говоря, допущена, Тарковский ей сказал: вообще-то я имел в виду Сралин фамилии, но какая разница? В это время, сказал он ей, только в опечатках иногда прорывалась правда. Вот это очень точная формула. Мне это Терехова рассказывала в интервью. Действительно, в то время правда и подсознание народа прорывались только в опечатках. Сказать правду можно было только случайно. Великая Отечественная бойня – это, кстати говоря, формула Астафьева. Он сказал, что это была тоже кровавая бойня, а никак не героический подвиг народа. Но то, что опечатки остаются последним источником правды, да, здесь и Андрей Арсеньевич прав, и Маргарита Терехова права, и прав великий фильм «Зеркало», вторую сцену из которого полезно бывает пересматривать. Вот этот дождливый эпизод в типографии.
Ну, знаете, многого ожидаешь, и мы знаем, да, что в некоторых странах, значит, ну, среди российской эмиграции довольно много, а может быть, даже большинство, а может, и подавляющее большинство людей там, так сказать, пропутинского толка. Вот. И Израиль, надо сказать, ну, не то чтобы в их числе, но, в общем, там тоже много, много пропутинских-то найдется. И вот, значит, там, в отличие от многих других стран, кстати, в Москве тоже не было, но он был, ну, такой очень маленький, стихийный, провели, значит, бессмертный полк на 9 мая в Израиле. И там им попался на пути протестующий, который призывал их всячески не марать память дедов, которые Киев не бомбили, вот, по его мнению. Этот мужчина там вышел на мероприятие плакатом, с плакатом, да, в Хайфе. Они его сбросили в фонтан. Одержали невероятную победу над протестующим. Сбросили фонтан и не выпускали обратно.
Понимаете, во-первых, я слежу за развитием этой истории в соцсетях, читал и пост самого этого мужчины, на мой взгляд, героически себя повершего. Во-первых, этих людей нашли. И у меня есть такое подозрение, что пребывание их в Израиле вряд ли в дальнейшем будет комфортным. Но насчет главного не надо обольщаться. В рассказе Эдуарда Лимонова «Юбилей дяди Изи», рассказе, который я цитирую часто, совершенно правильно сказано: они вывезли с собой Советский Союз и устроили его себе в местах эмиграции. Он немножко более комфортный, более сытный, более изобильный, но то, что они построили себе в Калифорнии, в Израиле, а в Европе, это Советский Союз. Им без него неудобно, неловко. И те же манеры, те же юбилейные адреса, те же мероприятия, то же меню, те же песни, которые звучали, как-то говорит Лимонов, в дешевых компаниях и дорогих советских ресторанах их юности. А большинство людей вывезли с собой свои советские представления или путинские. Мне приходится надеяться только на одно, что эти люди довольно скоро попадут туда, где им так нравилось.
Советский Союз?
Нет, на родину, где проходят все эти мероприятия. Понимаете, нельзя в Израиле, насколько я понимаю, пока еще купать в фонтане тех, с кем ты идеями не согласен. Ну а если можно, ну что поделать, значит, это будет говорить о некотором перерождении. Я помню, Михаил Веллер в Израиль съездив, он мне рассказал, там его брат взял на учение израильской армии, и он говорит, в первый момент я ощутил себя в родном гарнизоне, он вырос в гарнизоне, потому что в беседке курилки было вырезано «Спасибо армии родной, пиздой накрылся выходной».
Ну что же, знаете, я хотел бы поговорить про то, как глобальный юг поддерживает пропаганду Владимира Путина, в частности, пропагандисты RT. Значит, я не думаю, что они заставляли кого-то, вот наши коллеги из ЧТД, из телеграм-канала ЧТД пишут, заставили петь «Священную войну союзников Путина». Но мне кажется, никого особо не заставляли. Зачем там заставлять? Там, в общем, и так все нормально. В общем, новое невероятное произведение, я думаю, первую минутку, которую мы посмотрим, представила RT. И теперь мы имеем, значит, главную песню Великой Отечественной в исполнении представителей тех стран, ну, за исключением России, которые, в общем, к Великой Отечественной войне большого отношения не имели. Смотрим.
Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой.
С фашистской силой темною, с проклятою ордой.
Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет.
Война народная, священная война.
Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет.
Война народная, священная война.
Ну вот, китайцы-то круче всего, конечно, надо сказать, выступили. Все остальные так слабенько, а китайцы-то круче всего. И я вот на самом деле подумал, там вот многие-то, мне кажется, не то чтобы были на стороне союзников в тот момент, прямо скажем, потому что союзники воспринимались как оккупанты, не больше колонизаторы, не больше, не меньше.
Ну, тут, видите, показательно, что это Всекитайская ассоциация выпускников из университетов Америки и Европы, что тоже далеко не однозначное отношение вызывает, но проблема в ином. Понимаете, все чаще мне вспоминается повесть Тедрякова «Путешествие длиною в век», где главным занятием молодежи 21 века стало участие в военных реставрациях. А 3 года продолжалась реставрированная искусственная ролевая игра в гражданскую войну. И вспоминает сын главного героя, что когда он расстреливал красного партизана, играя за белых, он ощутил к нему настоящую ненависть, хотя стрелял холостыми. Честно говоря, когда я смотрю, тут Тендряков абсолютно не ошибся. Ролевые игры и реставрация стали одним из главных занятий. Но когда я смотрю на эту девочку, понимаете, на красивую девочку, которую уже не отмыться, которую уже пропаганда использовала, и на ее судьбу уже легла эта ужасная тень. Вот это действительно страшно. Потому что использовать детей в пропаганде такого рода, заставлять их петь «Священную войну», да еще на фоне монумента в Волгограде, это, на мой взгляд, не лезет ни в какие ворота. Да? Помните, как в том классическом анекдоте? А помните, как мы детьми дрались здесь? Но мы же не такие нелюди, чтобы драться детьми. Нет, они дерутся детьми, безусловно. Ну и уж, конечно, привлекать к этому страны глобального юга, которые никак не участвовали, прямо скажем, в битве с фашизмом или участвовали минимально, это тоже еще одна большая профанация. И это лишний раз показывает, с чего мы начали и чем мы кончили. После этой войны мы были лидерами не глобального юга, а всего мира, а перешли к тому, что покупаем за копейки а последних, кто готов поучаствовать в расхищении, было увеличено. Вот это очень печально, к сожалению.
Ну вот вы знаете, вы упомянули молодежь, а молодежь по-разному себя проявляет. Вот, например, в Беларуси подростки показали средний палец салюту в честь Дня Победы, что не только само по себе очень отчаянный смелый поступок, но и, кроме всего прочего, ну, всегда трудно быть, во-первых, против толпы, а во-вторых, детям нравятся салюты, просто это обычно бывает, они, так сказать, не задумываются о том, в честь чего они проводятся, почему, и вот показать средний палец, значит, даже если это не то, чтобы сильно осмысленно, надо сказать, это из ряда вон выходящая штука. Короче, теперь накажут их родителей в результате. Но мне кажется, и сюжет с наказанием родителей за, в общем, ерундовые шалости детей, и, в общем, даже и не шалости, по большому счету. Это у нас прямо хороший сюжет из литературы.
Ну, это, конечно, в первую очередь вспоминается Ким. 14 лет пацан попал в тюрьму, а нужно-то кому, а только одному. Все здесь как бы, это он рассказывает историю Якира, здесь все понятно. Понимаете, сама идея показать средний палец салюту, я не стал бы действительно преувеличивать идейность этого жеста. Да, подростки любят смотреть салют, подростки любят показывать средний палец. Здесь мне вспоминается все тот же Леонов, а он вспоминается все чаще. У Лимонова, я помню, он мне интервью давал и объяснял, а почему я заставляю подростков, не заставляю, предлагаю кричать на демонстрациях «Сталин, бери ГУЛАГ». Не потому, что мне нравится «Сталин, бери ГУЛАГ», а потому, что сейчас, в 90-е, крикнуть «Сталин, бери ГУЛАГ», завершим реформу так. Это определенный нонконформизм. Сегодня человек на это способный может завтра стать борцом. Ничего нет хорошего в том, чтобы показывать средний палец салюту. Но человек, способный действительно право пойти против толпы, это сегодня самая лучшая педагогика. Конечно, я уверен, что там родителям придется отвечать, и там давить их будут. Но само по себе символично то, что подростки уже не с ними. Конец сталинского режима ознаменовался тем, что появилось множество подростковых кружков, которые отстаивали, как им казалось, настоящий ленинизм. Есть две категории людей, которые для любого режима смертельны. Это восстание зэков, которым нечего терять, и восстание подростков, которые еще не успели стать конформистами. И с этого, вот с этого, может что-то начаться.
Тем временем, надо сказать, тут был же не только День Победы, но и 25 лет воцарения Путина, так сказать, интронизации в некотором смысле этого слова. Правда, все позабыли 5 лет Медведева, ну да бог с ним. И мы про кино с вами говорили в прошлый раз. А тут прямо среди чиновников пошла такая великая мода поздравлять Путина и восхвалять его. Вот, и можно посмотреть некоторые, значит, примеры. Это питерские чиновники разных уровней.
Можно честно сказать, он политик номер один в мире, потому что, а кто может с ним сравниться по авторитету, по влиянию, по популярности среди миллиардов простых людей в разных странах мира?
Это не просто юбилей, а символ эпохи возрождения России. Под его руководством наша страна преодолела кризисы, укрепила суверенитет и вернула себе статус мировой державы.
Он помог вспомнить о ценностях и о наших лучших качествах, о вере, о совести, о семейности, о мужестве и стойкости людей. Он на государственном уровне закрепил нравственные ориентиры, защитив их от любых попыток замещения.
Для меня Владимир Владимирович является уникальным примером величайшего управленца. Учусь у него выдержке и мудрости в решении стратегических вопросов развития вверенного мне учреждения.
Вот последние двое вообще просто мои кумиры абсолютно, как они поздравляют.
Да, особенно то, что портрет Путина среди знамен висел в черной рамке. Вы обратили внимание, какая-то траурность уже есть в этом мероприятии. Понимаете, если уж вспоминать классику, то в романе Синявского «Спокойной ночи» описан удивительный парадокс. В 49-м году отмечалось 70-летие Сталина. А списки подарков, присланных ему трудящимися всего мира, публиковались в газете еще 3 года. Ему уже 73 стукнуло. А списки этих подарков от трудящихся, от представителей, как здесь было сказано, простых людей, которых он защищал, продолжали публиковать в России. Там были экзотические подарки. Его портрет, выполненный на рисовом зерне, или, как вспоминает Улицкая в книге «Девочки», портрет безрукой девочки, которая ногами вышила его изображение на самом платке. Все это было, все это мы помним. И, в общем, хотя был такой афоризм: для культа личности нужны 2 условия, а культ и бы личность, но, тем не менее, ничего это никуда не девается. Все это мы наблюдали. А другое заметно, что там это было все-таки 70-летие не самой простой жизни. Здесь 25-летие далеко не самого триумфального правления. И как здесь не вспомнить роман Владимира Сорокина «Теллурия», в котором было сказано, что из всех последних вождей державы памятника более всего заслуживает Владимир. Никто больше него не сделал для вырождения. Вот это да, это золотые слова, и думаю, что когда-нибудь на памятнике Путину будут начертаны именно они.
На памятнике Путину?
С этими словами. Да? Для вырождения сделал больше всего. Мне кажется, такой памятник был бы уместен.
Ну да, не, мне просто кажется, что если уж ставить памятник, то памятник так и... Мало ли что, кто слова-то прочтет, знаете, а люди так идут мимо. Опа, памятник-то Путину.
Ну, видите ли, я бы не хотел, чтобы эти 25 лет были забыты. У нас есть такой обычай памятники взрывать, забывать, затирать фрески, переименовывать поименованные в его честь города и проспекты. Я хочу, чтобы это правление было тщательно документировано, отмечено фильмами, документальными расследованиями и романами, и ни в коем случае не забыто. Я думаю, эти 25 лет, 25 лет насилия, пародирования и позора должны не просто войти в историю, а стать предметом художественного вдохновения множества людей. Все люди, которые пишут сегодня в стол или пишут за границей, должны собраться силами и создать объективную хронику, чтобы уж точно больше никогда.
Ну, я вот думаю, на самом деле, что, мне кажется, и многие наши зрители согласились бы на памятник Владимиру Путину, если бы он был, помните, как в «Джентльменах удачи»? Кто же его посадит?
Кто его посадит, он же памятник.
Памятник, да. Вот. Вот если бы он изображал именно этот эпизод жизни
да,
Путина.
Да, миллионы наших зрителей были бы счастливы.
Меж тем, слушайте, как это вот такое пошло, знаете, как бы это сказать, такое правоприменение пошло прям буквально. Ну, анекдот-то уже повторялся, когда человека задерживали за пустую листовку. Уже было это. Вот. Но вот в Питере активистку Дарью Хейкинину арестовали, то есть приговорили к значит, суткам административному аресту за фото Навального, размещенное в соцсетях. Вот это экстремистский символ, фото Навального. А в Екатеринбурге женщину задержали за куртку с Микки Маусом, причем подозревали, что она работает на вражескую разведку, ни больше, ни меньше. Вот, там, мне кажется, видео даже есть, там как милиционер задерживает. Можно даже поглядеть.
Задержана по подозрению совершения административного правонарушения.
Какое?
20.3 признаки есть экстремизма.
Нету такого. Я художник. Я художник. Вы что, теперь хотите сказать, что желтый и голубой цвет все у нас? А при чем здесь это? Мы с Казахстана приехали сюда, получили гражданство. В флаге Казахстана тоже есть голубой и желтый цвет. Вот, пожалуйста, смотрите, задерживают просто так людей на празднике. Все документы записаны будут и предъявлены. Абсолютно все.
Данная гражданка
просто беспредел.
Да, видите, у нее украинский флаг.
Беспредел, абсолютно.
Только убери, сказала. Не надо ее делать.
Давайте покажем, собственно, саму куртку, как выглядит предмет нарушения. Там, ну, может быть, в темноте сфотографирован, поэтому плохо передает. Где-то еще есть и голубой цвет, вероятно, желтого-то в изобилии. Вот, где-то еще есть. Как, может быть, посчитали, что какая-то слишком рваная, я не знаю, что. В общем, теперь, короче говоря, я к чему это? Что вообще неизвестно, за что угодно можно схлопотать. Вообще просто за что угодно, буквально.
А можно и вовсе ни за что, как в том анекдоте, врешь ни за что, у нас пятерку дают.
Да.
Мы это знаем. Мы тоже много раз это наблюдали. И тут возникает другой вопрос. Здесь приходится, как всегда, прибегать к цитате Пастернака, чрезвычайно афористичного. Он пишет Ольге Фрейденберг: «Оля, тебя ругают за твою книгу». Ну, ругают, да, за поэтику сюжета и жанра. Но ругают в наше время не за направление мысли, а за факт ее наличия. Как и арестовывают не за дела, а за факт деятельности. За факт любой работы. Если вы существуете, это повод вас арестовать. Ведь дело в том, что, понимаете, такое количество силовиков, которое развелось сегодня в России, оно должно что-то делать. Оно должно или осуждать уехавших и отнимать у них собственность, или ловить за Микки Мауса, или любого человека на улице за недостаточно восторженный взгляд. Это вообще вопрос «за что?», как говорила Надежда Мандельштам, пора перестать задавать в такой системе. Надо задавать вопрос «зачем?». Зачем здесь совершенно очевидно. Надо чем-то занимать бесконечно разросшуюся армию силовиков. А могу ли я в этой ситуации, так сказать, горячо сочувствовать людям? Да, безусловно, потому что это не их вина. Но с одной стороны это все ужасно, а с другой я продолжаю надеяться. Не может же это бесконечно оставаться безнаказанным. Ну, в какой-то момент у людей должно взбунтоваться хоть какое-то чувство собственного достоинства. И я, кстати, не исключаю, что эта история с Микки Маусом для многих, в том числе для казахских граждан, станет последней каплей. Это вот с этим случаем они разберутся. Именно потому, что он так фарсово нагляден. Думаю, что именно наш с вами сюжет, как в фильме «Защитник щитов», послужит поводом для временного разбирательства и для нового наказания невиновных.
А что они могут сделать? Вот, то есть, я тоже, когда упоминаю, что, недовольство там никак не выражается, мне тут же пишут, а как его можно выражать-то в России? Вот вы говорите, там, как отстаивать собственное достоинство? Ну, вот смотрите, женщина даже, она записала видео, выложила его в сеть. И это, мне кажется, уже даже больше того, что сейчас безболезненно можно сделать в России.
Это больше, и это тоже маленький, но подвиг. Понимаете, уж на что была невежественна и безграмотна Ниловна, а все равно ее в конце концов, сделали агитатором против царского режима. У меня есть глубоко внутри сидящее чувство, что последние капли выкручивают из этой киски, последние остатки терпения российского эксплуатируют. Кстати говоря, вот я видел там титр, а женщина – председатель сообщества активных мам. Мне не очень, там поздравлял Путина, мне не очень понятно, что такое активная мама. Или это сумасшедшая мать-наседка, которая над сыном крыльями хлопает, или это мать, которая мать-героиня бесконечно плодовитая, или это мать активная в поддержке власти, не знаю. Но мне кажется, что именно из активных мам, из активного какого-то местного, локального, низового движения – может образоваться недовольство. Вот, понимаете, меня всю жизнь упрекают там в беспочвенном оптимизме. Но, тем не менее, у меня есть стойкое ощущение, что Россия терпит-терпит, да и плюнет в ответ. А, как известно, если коллектив на тебя плюнет, ты захлебнешься. А угнетение может проходить в любых формах. Оно не должно проходить в формах фарса.
Ну, знаете, одной из форм, как мне кажется, сопротивления тоже вполне себе сюда тоже относится, это получение информации, несмотря на те барьеры, которые возводятся. И вот в частности, в частности, блокировки, которым подвергаются, в том числе и YouTube, можно обойти с помощью нашего VPN, например, Breakfast VPN, к вашим услугам. Мы облегчили систему оплаты. Теперь его оплатить очень легко, не надо через звезды, значит, там заморачиваться. Короче, заходите под любым роликом, есть ссылка на бот Breakfast VPN в нашем Телеграме и приобретайте. Сразу скажу, он не дешевый, но это в том числе и форма нашей поддержки, чего уж тут скрывать, как и разные другие, которые есть в описании, и Patreon, и Boosty, и донаты. Кстати, о донатах, сейчас перейдем через 5 минут, после того, как еще на последнюю тему поговорим, но она веселая, и после того, как вы поставите лайки, дорогие друзья. А веселая тема у нас такая, оказывается... Ну, может быть, это теперь, знаете, легенда, мы уже не знаем. Папу Римского, Льва XIV, которого вот на этой неделе как раз избрали, в детстве дразнили Папой Римским. Вот. Он любил играть священника, рассказал его, значит, старший брат, и над ним подшучивали, и сказали, будешь Папой Римским. Мне кажется, такое программирование в детстве... Оно в литературе многократно описано.
Оно в литературе описано многократно. Ну, скажем, там у Набокова «Бен Синистер», когда Падука отвратительного еще в школе дразнили главные гадины, из-за чего он и вырос главный гадиной. Но здесь
бывает так.
Совершенно обратный случай. Его как бы не дразнили, а добродушно подтрунивали, потому что все хотели быть... в его семье хотели быть ковбоями, а он хотел быть священником, да, как бы отпускать ковбоям грехи. И так и получилось у него. Я, кстати, должен заметить, что представление о священнике, оно у американцев не совсем такое, как у европейцев. Там бродячий священник, который, скажем, у Маккормака, то есть у Кормака Маккарти в «Кровавом меридиане» посещает «Золотой прииск», это такой священник, который там инициирует массовые расправы, платит за всех в салуне. Американский священник, он веселый, на самом деле, да, он участник массовых попоек и побоищ. И этот папа, кстати говоря, особенно приятен мне тем, что он математик, так правильно о нем уже сказали, знает не только, что такое син, но и что такое кос. Да? Каламбур основан на том, что син – это грех, и одновременно синус и косинус. Всегда приятно, писал Честертон, видеть священником образованного человека, который лучше понимает, что всякая наука только умножает тайну мира, а не раскрывает ее. А что касается дразнилок, знаете, действительно великая перформативная роль. Могу здесь сослаться только на свой опыт. Меня в армии дразнили писателем, потому что я сочинял стихи на разные праздники, и кроме того... Письма писал длинные всегда, и много их получал от друзей. А писателем я и стал. В общем, народ не ошибается.
Да, так это видно-то издалека, что называется.
Издалека.
Пару донатов у нас есть сегодня. Спасибо большое Марии и Ивану Ивановичу, которые написали. Ну, Иван Иванович просто написал, опоздал, догоняю, ничего в этот раз не буду спрашивать, а то вдруг вы уже ответили. Но вместо Ивана Ивановича он как бы сделал подвешенный донат, будем считать так. Я знаете, что вам передам? Что тут, конечно, вы балуете наших зрителей, вот баловали в прошлый раз Шендеровичем, и они уже избалованы, такие спрашивают, так, а где Шендерович, собственно говоря? Вот. Так что изредка придется гостинчик-то таскать.
Гостей, да, у меня есть хорошие гости на следующий раз. Не могу пока их назвать, но анонсирую. Будет интересный собеседник.
Ого, вот так. Так что будут вам. Не обязательно Шендерович, он, знаете, в Америке тоже не очень часто бывает. Ну вот, а если бывает, не всегда именно в том месте. Америка, я слыхал, довольно большая страна. Вот, так что кого-нибудь да увидите. И последнее, Мария, добрый день. Есть вопрос к Дмитрию Львовичу. Как читать много, а главное запоминать прочитанное, особенно цитаты? Вы каждый выпуск так легко их воспроизводите, заучиваете наизусть. Скажу вам, Мария, пока Дмитрий Львович подбирает вам ответ. У него там суфлер отличный стоит, крутит ему несколько человек.
Да, конечно, мы же это все репетируем. Если говорить серьезно, ребят, хорошая цитата запоминается. Как нельзя забыть, например, формулу Благодарю вас, сударь. Родная мать не могла бы утешить меня лучше, да, из острова Сокровищ. Да? А есть несколько писателей, которые дают такие афоризмы. Уже упоминавшийся Веллер, Житинский, Попов, Фланнери О'Коннор, наш частый гость. Я думаю, она часто переворачивается в гробу от того, как ее цитируют. Исаак Эммануилович Бабель, который мыслил просто такими законченными прекрасными фразами, типа «старик вздюжил в старике», он пережил легкий удар, но в старике было еще жизнь лет на 20. Вот такие вещи, понимаете? Старайтесь читать людей, у которых не было времени. Потому что человек, который пишет в торопях, как правило, пытается сказать самое главное. А писатель, у которого нет времени, писатель 20 века – который пишет на Канармейском привале стремительно или отвлекаясь от газетной работы. Такого писателя сразу видно. Он выбалтывает все самое главное в первых строчках, без долгих отступлений, как я прочел недавно в моем любимом романе «Роже Мартена Дюгара», «Дневник полковника Мамора». У меня мало времени, поэтому я начну с главного – с секса, жизни и смерти. Вот кто об этом говорит, все остальное не важно.
Спасибо, дорогой Дмитрий Львович. Вам ждем спасибо, вас с гостями или без, уж как придет.
Увидимся. Пока.
Да, увидимся через неделю в Classic News. А вам же очень хочу сказать, дорогие, во-первых, пожалуйста, поставьте лайки во след ушедшему ненадолго Дмитрию Львовичу. А во-вторых, пожалуйста, приходите на программу «Точка» через час, которую проведет Денис Альшанов, который был только что режиссером этого выпуска, и поглядите. В «Точке» сегодня должно быть интересно, все-таки шатдаун бывает не на каждой неделе, да еще и такой глобальный, я уверен, больше чем уверен, что будет это все обсуждаться. Вот, собственно, поглядите «Точку». Ну и завтра в 9 часов Максим Поляков и Александр Филипенко ждут вас на The Breakfast Show. Подготовка идет полным ходом. Всем счастливо, пока.